С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как идет восстановление жилых поселков, уничтоженных пожарами в российских регионах летом этого года? Япония сожалеет о том, что президент России Дмитрий Медведев посетил Южные Курильские острова. Чем примечательна проводящаяся сейчас перепись населения Китая? Вот эти и другие темы, а также рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Премьер-министр Владимир Путин посещает деревню Верхняя Верея Нижегородской области, которая была полностью уничтожена огнем во время лесного пожара в июле этого года. Предполагается, что после осмотра построенных для погорельцев новых домов Путин проведет видеоконференцию, в ходе которой заслушает доклады о ходе восстановительных работ в других российских регионах. Эксперты отмечают, что российские власти активно привлекают для этих целей крупный бизнес. Над этой темой работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Ситуация в Нижегородской области является предметом особого внимания Владимира Путина. В Верхней Верее он уже в третий раз за последние 3 месяца. Журналист и политолог из Нижнего Новгорода Валентина Бузмакова не сомневается в том, что поставленные премьер-министром задачи будут выполнены, но снимет ли это все проблемы?
Я думаю, отчитаются и все дома построят, это обязательно. Другой вопрос, вернется ли жизнь в Верхнюю Верею? Это мне сегодня напоминает потемкинские деревни. Стоят дощатые дома, а жизни нет. Там наверняка и газ есть, и спутниковые антенны. Но, допустим, вот вы посмотрите, там была школа. Что такое школа в деревне? Это жизнь. Деревня кончается тогда, когда уходит школа, когда последний учитель уходит на пенсию или уезжает из деревни. Там была школа, школы нет. С Путиным пробовал народ спорить. Школа нам нужна. Нет, вот пусть они ездят в школу, которая за 8 километров. Но ведь у нас хорошая школа, говорят ему жители. А там будет еще более качественный. Да, здесь будет вот дом детского творчества. А почему не школа? Когда в школе и дом детского творчества, и кружки, и все такое прочее. Нельзя людям ломать жизнь. Когда вот построили одинаковые дома, я помню прекрасно, как молодая женщина сказала, а как же, у меня так же, как у соседей. И мебель такая же, и дом такой же. Строили-то как раньше дома, потихонечку, с любовью. А сейчас для кого? Для Путина построили дома. Для отчета, а не для жителей. Это разные вещи. Когда в Арнавине, еще в одном северном нашем районе, строили дома для учителей и для врачей, построили очень плохие дома, очень некачественные дома. А ведь только время, зима покажет.
По информации российского правительства, к 1 ноября работы по восстановлению утраченного жилья и объектов инфраструктуры завершены в 15 регионах из 19 пострадавших. Подмосковные погорельцы в основном новым своим жильем довольны. Накануне в Луховицком районе Московской области был торжественно открыт новый микрорайон из 150 индивидуальных домов для жителей сгоревшей этим летом деревни Маховое, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Каждый дом стоит на участке в 8 соток. Площадь дома, в зависимости от размера семьи, от 40 до 90 квадратных метров. В домах централизованное водоснабжение, канализация, проведены газ, электричество, телефон. Лидия Лучкина рассказала, что ее большая семья получила 3 дома. На старших Лучкиных 1 и по одному для семей 2 сыновей.
Мне кажется, все нормально. Мебель, шатуры нам привозят каждому. И собирают сами. Потом диваны привозят, кухни, технику. Всем дали эти машинки стиральные, холодильники дали. Некоторые недовольны, может быть, площадь побольше, а комнаты не раздельные. Может, из-за этого.
На торжественном открытии микрорайона губернатор Борис Громов передал новоселам поздравления от российского президента и от премьера, подчеркнув, что дома строились за счет федерального и областного бюджетов.
Государство выполнило свои обязательства. Мы возместили все убытки. Мы построили, я считаю, прекрасное современное жилье, в котором есть все.
На стройке работали интернациональные бригады трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. В поселке продолжается строительство. До конца года должны появиться пожарное депо на 4 автомашины и детский сад на 80 мест.
Это был репортаж Веры Володиной из Подмосковья. Отнюдь не везде сдача нового жилья в эксплуатацию проходила гладко, рассказывает корреспондент радио «Свобода» во Владимирской области Роман Михайлов.
Сегодня последние 48 семей погорельцев из деревни Иватино Меленковского района получили ключи от новых домов. Каждому дому подведены все необходимые коммуникации. Есть вода, канализация, свет, телефон и даже спутниковая связь. Закуплена необходимая мебель, посуда, бытовая техника. Между тем, уже 10 дней обживаются в новых домах первые 15 семей. Они въехали в новостройки в 20-х числах октября. Тогда, во время обхода домов, глава области решил проверить, включено ли водоснабжение в одной из квартир, и включил воду. Часть водопроводного крана осталось в руках губернатора. Это произошло на глазах у журналистов. Видео инцидента выложено в интернете. Впрочем, всем иватинцам выдали сертификаты, дающие право на 5-летнюю гарантию на все проведенные работы. Некоторые жители пожаловались, что, несмотря на возведенную в каждом дворе хозяйственную постройку, держать скот там не слишком удобно, мало места. А ведь до пожара коровы или другие домашние животные были почти у всех. А вот площадь домов, многие из которых меньше сгоревших жильцов, теперь устраивает. Инфраструктура Иватина обзаведется в следующем году. Тут будут построены опорный пункт милиции, магазин и детский сад.
Это был материал из Владимира, Романа Михайлова. Как сообщает агентство «Интерфакс», помимо государства, масштабную помощь пострадавшим от пожаров оказал российский бизнес. Так, в той же Верхней Верее 50 жилых домов построены на средства благотворительного фонда АФК-система. Компания «Русал» построила более 40 домов и детский сад. Активно участвовали в восстановлении акционерные общества «Газпром», «Транснефть» и «Волга-Телеком», а компании «М-Видео» и «Самсунг» выделили для пострадавших бытовую технику. Власть и далее будет активно использовать частный бизнес для решения социальных задач, тем более что в современной России большой бизнес не является 100% частным, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Это только первая ласточка. Вот эта вот тема социальной ответственности бизнеса, необходимости участия в социально значимых проектах, которые инициирует правительство, она появилась не так давно в арсенале нашей власти. Раньше основным провайдером этой темы был Дмитрий Медведев. Но он скорее выступал с точки зрения просветителя. Ну, вот, если мы посмотрим его выступление на протяжении последних 2 лет, там постоянно вот эта тема социальной ответственности бизнеса, она звучит. Путин продемонстрировал некий практический пример того, как это работает. И я думаю, учитывая тот факт, что вообще-то значительная часть нашего бизнеса реально частникам уже не принадлежит, учитывая те огромные кредитные ресурсы, которые они получили от госбанков, те объемы государственной поддержки, которые они получили во время кризиса, ну, я думаю, что сейчас степень вмешательства государства в дела частного бизнеса и степень управляемости частного бизнеса со стороны государства будет только расти.
Природными пожарами летом и осенью 2010 года в России были уничтожены более 3000 жилых домов. Пострадали при этом около 4000 семей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии Нальчики предотвращены взрывы. 2 пакета с самодельными взрывными устройствами были обнаружены возле одного из жилых домов. Бомбы обезврежены, пострадавших нет. Михаил Ходорковский заявил, что уверен, что приговор суда по 2-му уголовному делу в отношении него и Платона Лебедева вряд ли будет оправдательным. Завтра он выступает в суде с последним словом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой реакцию Японии на визит президента России Дмитрия Медведева на Курильские острова. Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Наото Кан выразил сожаление в связи с посещением Медведевым территории, которую Япония считает своей. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников в местной христианской церкви. Ранено около 60 человек. Мосгорсуд продлил срок ареста Евгении Хасис, обвиняемой по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, до 19 февраля будущего года. Ранее был продлен срок содержания под стражей 2-го обвиняемого Никиты Тихонова, также до 19 февраля. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены в Москве 19 января 2009 года. На северо-западе Пакистана 2 полицейских убиты и 5 ранены сегодня в результате нападения смертника. В В Туле по решению суда арестован водитель грузовика, которого следствие считает виновником автоаварии с участием машины командующего ВДВ России Владимира Шаманова. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видеокомментариями, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Продолжим программу «Время свободы». Российские правозащитники, оппозиционеры и правоохранительные органы все еще подводят итоги прошедших 31 октября очередных акций в защиту свободы собраний, как санкционированных, так и неразрешенных властями. 113 человек задержали 31 октября в Петербурге на двух акциях в защиту 31 статьи Конституции. Некоторые из задержанных до сих пор не отпущены на свободу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургские оппозиционеры надеялись, что после того, как московские власти разрешили митинг на Триумфальной площади, в Петербурге тоже отнесутся к акциям стратегии 31 более лояльно, но этого не произошло. Хотя заявители акции у гостиного двора первые пошли на компромисс и предложили отодвинуть мероприятие на 200 метров от входа в метро, раз уж именно помехи проходу граждан были основным аргументом для запрета, но власти это предложение проигнорировали, говорит член регионального отделения партии «Родфронт» Тамара Ведерникова.
Мы в этот раз предложили сместиться к центру гостиного двора, но и опять они нам отказали и посылают всех на три буквы, то бишь в сад Чернышевского. Поэтому мы вынуждены быть здесь, люди привыкли к этому месту. Я услышала несколько предложений, что целый ряд конституционных статей нарушается, и чтобы по каждому числу, по каждой статье проводить. Но на это сил не хватает, конечно. Но традиционно 31-е было, есть и будет. И ничего не изменят они, какие бы меры не предпринимали.
Самым ярким моментом акции стало выдружение лозунга против властей на самый верх пассажа, так что растяжка была прекрасно видна участникам акции, особенно когда над ней зажгли фаеры и разбросали листовки. Лозунг провисел около 20 минут. Жесткие задержания начались вместе с началом акции, но все равно там и тут возникали стихийные митинги, зачинщиков которых сразу же бросали в автобусы. Лидера Петербургского отделения Российского народно-демократического союза Андрея Пивоварова уже приговорили к 27 суткам административного ареста за сопротивление при задержании во время митингов 31 августа и 31 октября на 12 и 15 суток соответственно. Лидер «Молодежного яблока» Александр Гудимов и еще несколько человек до сих пор не отпущены. Почему? Об этом говорит лидер регионального отделения «Яблока» Максим Резник.
Фальсифицируют протокол, например, двух статей, по одной из которых неповиновение сотрудникам милиции предполагается возможность административного ареста, а они, соответственно, трактуют таким образом, что в связи с обвинением по этой статье они могут держать до двух суток. Я думаю, что сотрудники Петроградского РОВД поступили именно вот исходя из этой логики.
Максим Резник возмущен и тем, что одному яблочнику инкриминировали выкрикивание лозунга «Россия для русских», хотя утром он участвовал в марше против ненависти, то есть против расизма. На Дворцовой площади задержали 9 человек, в том числе лидера Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и режиссера Андрея Некрасова. На этот раз милиционеры и здесь вели себя гораздо жестче по отношению к митингующим, чем обычно. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве в воскресенье были задержаны около 30 участников несанкционированных акций оппозиции, в частности, группа активистов, пытавшихся перекрыть Садовое кольцо. В центре города на Триумфальной площади прошел впервые санкционированный властями митинг в защиту свободы собраний, рассказывает Мумин Шакиров.
Митинг на Триумфальной площади начался около 6 часов вечера, как две отдельные акции. Его согласованную часть, на которой было заявлено около 800 человек, напротив гостиницы «Пекин» проводили три правозащитные организации – Московская Хельсинкская группа, Правозащитный центр «Мемориал» и Движение за права человека. Сторонники «Другой России», которые требовали от властей разрешения на акцию в количестве 1500 человек, пытались собраться на углу здания концертного зала имени Чайковского. Первая крупная давка началась в тот момент, когда к журналистам вышел вместе со своими единомышленниками один из лидеров Левого фронта Сергей Удальцов. Милиция бросилась на Удальцова, но крепкие молодые люди сумели отбить своего лидера от ОМОНа.
Площадь захватили оккупанты, незаконно установили заборы, не дают нам пройти по площади.
Милиция не стала задерживать Удальцова, и он в сопровождении десятков своих сторонников направился в сторону гостиницы «Пекин», где уже собрались около 2000 человек во главе с председателем московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Мы собрались, наконец, на Триумфальной площади, но не так, как хотели. Мы хотели около памятника Маяковского на красивой, открытой Триумфальной площади. Она обезображена заборами. Говорят, эти заборы нельзя сдвинуть, потому что это земля отдана инвесторам. Почему московские власти отдали ее инвесторам? Они же знали, что следующая, 31-я, мы придем сюда, и нам нужна эта площадь для митинга, а это наш город.
Затем слово взял политик Борис Немцов.
Они долго не хотели этого делать. Они долго нас винтили. Еще несколько месяцев назад, вы, наверное, помните, и 31 июля многих из вас скручивали, сажали в автозаки и везли здесь в соседнее отделение. И меня в том числе. Я не мог поверить тогда, откровенно говоря, что мы добьемся этого успеха. Это очевидный успех.
Немцов также призвал преодолеть раскол между участниками движения «Стратегия-31».
Возник конфликт среди учредителей этой акции. Это печальная история, мне это ужасно не нравится. Это единственная акция, в которой участвуют представители абсолютно разных политических сил, абсолютно разных общественных движений, правозащитники, экологи, просто неравнодушные люди. И мы не можем им дарить такие подарки, как раскол. Не имеем никакого права. Поэтому я вас всех призываю. Да, сегодняшнее мероприятие очень важно. Это круто, что мы добились этого. Но я вас призываю также принять участие в акции, которые проводят наши товарищи. Вот здесь проводят, между прочим. Еще неизвестно, как с ними обращаются ОМОНовцы и космонавты.
А в это время напротив, у здания зала имени Чайковского, молодые люди во главе с Эдуардом Лимоновым выкрикивали лозунги, зажигали фаеры и дымовые шашки.
Давай, полицейское государство!
Попытка другой России организовать свою акцию на Триумфальной площади была пресечена ОМОНом. Эдуард Лимонов был задержан милицией, но, по его словам, ему удалось освободиться после того, как его с силой привели на разрешенный митинг правозащитников. А в этот момент на трибуне один оратор сменял другого. В числе выступавших были защитник Химкинского леса Евгения Черикова, правозащитник Сергей Ковалев, журналист Екатерина Гордон и Сергей Удальцов.
Впервые мы принудили власть соблюдать закон, соблюдать конституцию, соблюдать наши права. И этот день войдет в историю. Сегодня мы победили. Мы требуем распустить Государственную Думу и провести новые свободные выборы, в которых должны принять участие все политические силы. Даешь свободные выборы! Даешь свободные выборы!
Все это время не утихали страсти у колоннады концертного зала имени Чайковского. Наступил момент, когда правозащитники и сторонники другой России перемешались и уже в едином порыве выкрикивали лозунги.
Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина!
ОМОН стал выхватывать наиболее активных молодых людей и удалять с площади. Согласованный властями митинг завершился выступлением правозащитника Льва Пономарева. Пономарев, в частности, сообщил, что следующая акция объединенной политической оппозиции состоится 12 декабря, где пока неизвестно. После митинга на Триумфальной площади в Москве 31 октября несогласные прорвали милицейское оцепление и прошли шествием по Садовому кольцу, перекрыв движение на Садово-Триумфальной улице. Отдельные участники в количестве 50 человек дошли до Белого дома, где и были задержаны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к очередной рубрике «Сегодня в Америке». Спецслужбы Соединенных Штатов продолжают расследовать предотвращенный в пятницу заговор, в ходе которого из Йемена в Чикаго были отправлены две посылки с самодельными взрывными устройствами. Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов в беседе с моей коллегой Лейлой Гениатуллиной рассказал о последнем развитии событий в связи с расследованием вот этой предполагаемой серии терактов.
После того, как усилился досмотр грузовых самолетов, направляющихся в Соединенные Штаты, расследование пришло к предположению, что взрывчатка, обнаруженная в грузовом самолете в пятницу в Дубае, могла быть доставлена туда на пассажирском самолете. Другая подобная посылка была обнаружена в ночь на пятницу в самолете почтовой компании UPS, вылетевшем из Йемена в Чикаго и сделавшем промежуточную посадку в британском аэропорту East Midlands. На обеих посылках значилось, что они были посланы в синагоге в городе Чикаго. Американское следствие связывает эти посылки с агентом Аль-Каиды 28-летним Ибрагимом Хасаном Аль-Ассири, который, как полагают, живет в Йемене в течение последних 3 лет. Он считается опытным экспертом по взрывчатке и ядам, является гражданином Саудовской Аравии, входит в число самых опасных и разыскиваемых властями этой страны персон. Следствие предполагает, что Аль-Ассири также изготовил бомбу, взрыв которой благодаря бдительности пассажиров удалось предотвратить на борту американского пассажирского самолета на пути из Амстердама в Детройт в рождественский день прошлого года. Бомба тогда была спрятана в нижнем белье нигерийца Умара Фарука Абдулмуталлаба.
Халана, что говорят американские официальные лица о деталях расследуемого заговора?
Взрывчатка в 2 посылках, перехваченных в пятницу, судя по всему, могла сдетонировать сама. Об этом в воскресенье заявил помощник президента США по внутренней безопасности и контртерроризму Джон Бреннан. В интервью телекомпании CNN Бреннан сказал, что, насколько он понимает, чтобы бомбы сдетонировали, участие человека не требуется. То есть, теоретически, бомбы могли взорваться и во время полета грузового самолета. Но пока американские власти не пришли к ясному заключению, что именно намеревались террористы взорвать – самолеты или же синагоги в Чикаго. Бреннан добавил, что американские компетентные органы продолжают расследование и проверяют возможность контактов инициаторов заговора с сообщниками на территории Соединенных Штатов. Однако помощник американского президента не стал говорить, подозревается ли кто-то конкретно. На вопрос о возможности провоза подобных взрывных устройств на других самолетах, направляющихся в Соединенные Штаты, Джон Бреннан ответил, что американские власти должны действовать, исходя именно из такого предположения, пока не будет доказано обратное.
Алана, что известно об особенностях взрывных устройств, обнаруженных на борту 2 грузовых самолетов, направлявшихся из Йемена в Соединенные Штаты?
Представители следствия с американской стороны сообщили, например, что взрывное устройство, обнаруженное в Дубае, представляло собой принтер Hewlett-Packard, в который была вмонтирована материнская плата от мобильного телефона. Однако при этом отсутствовала сим-карта. Устройство было собрано профессионально. Материнская плата была подсоединена с помощью ударного механизма к головке принтера, а затем к картриджу, в свою очередь заполненному взрывчаткой. Следствие, располагая серийными номерами материнской платы и принтера, сейчас выясняет, где эти изделия были проданы, каким образом была произведена оплата и какая информация может быть добыта об участниках этих транзакций. Эксперты называют саму идею размещения взрывных устройств в принтерах дьявольски гениальной. Предполетное сканирование на предмет их обнаружения представляется затруднительным, ибо принтер сам по себе начинен микросхемами и проводами. Представители следствия также обращают внимание, что как при прошлогодней декабрьской попытке взрыва авиалайнера, так и на этот раз в обеих посылках фигурирует очень мощная взрывчатка одного и того же типа – пентрит. 6 граммов этого вещества достаточно, чтобы проделать дыру в фюзеляже авиалайнера.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Вопросы ему задавала моя коллега Лейла Гениатуллина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии и Нальчике предотвращены взрывы. 2 пакета с самодельными взрывными устройствами были обнаружены возле одного из жилых домов. Бомбы обезврежены, никто не пострадал. Михаил Ходорковский уверен, что приговор суда по 2-му уголовному делу в отношении него и Платона Лебедева вряд ли будет оправдательным. Завтра он выступает в суде с последним словом. Лидер петербургского отделения Российского народно-демократического союза Андрей Пивоваров приговорен к 27 суткам ареста за сопротивление милиции во время акции оппозиции 31 октября. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников местной христианской церкви. Ранено около 60 человек. США осудили теракт в центре Стамбула, в результате которого в воскресенье были ранены 32 человека. Курдские сепаратисты заявили о непричастности к случившемуся. Московский городской суд продлил срок ареста Евгении Хасис, обвиняемой по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, до 19 февраля будущего года. Ранее был продлен срок содержания под стражей 2-го обвиняемого, Никиты Тихонова, также до 19 февраля. И Тихонов и Хасис были арестованы осенью прошлого года. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены в Москве 19 января 2009 года. Туле по решению суда арестован водитель грузовика, которого следствие считает виновником автоаварии с участием машины командующего ВДВ России Владимира Шаманова. В Китае началась всенародная перепись населения. Продолжим программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И настало время для беседы в эфире с кем-то из редакторов нашего сайта. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру. И сегодня с нами мой коллега Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Сегодня, как всегда, в нашей традиционной рубрике «Дежурный по свободе» идет прямое общение с читателем сайта «Радио Свобода». И сегодня обозреватель Владимир Абарбанель предложил нашим читателям тему с провокативным названием «А вас еще не уволили». Связано это с тем, что сейчас опубликован проект нового трудового кодекса, точнее, не проект, а предложение президента группы «Анексим» миллиардера Михаила Прохорова смягчить неудобный для работодателя трудовой кодекс в сторону ужесточения его для служащих. Сейчас трудовой кодекс не дает, мгновенно увольнять сотрудника, увеличивать рабочий день и сокращать время отдыха. И вот все это предлагает Михаил Прохоров сделать более лояльным для работодателей. И в связи с этим идет дискуссия на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Дежурный по свободе» с ответами на вопросы. Может быть, проблемы уже нет, и кодекс никто не соблюдает? Какой у вас рабочий день, какой отпуск, отплачивается ли больничный? И очень интересные сведения поступают к нам. Можете присоединиться к этой дискуссии до 20.00 по московскому времени. Ведет ее обозреватель Владимир Абарбанель. Также советую обратить внимание на рубрику «Право автора», где мой коллега, журналист Илья Мельштейн, опубликовал статью под названием «Марш победителей». Итоги первой разрешенной акции оппозиции по 31 числам на Триумфальной площади, в ходе которой, как считает Илья Мельштейн, победили все – и Сурков, и Лимонов, и Алексеева. Вот этот парадоксальный взгляд, вы можете с ним ознакомиться на сайте «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. С нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев первым из руководителей страны посетил Южные Курилы, острова, территориальную принадлежность которых Россия оспаривает Япония. Японское руководство выразило протест в связи с поездкой Медведева, на что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже сделал свое заявление, где назвал реакцию Японии на визит Медведева на Курилы неприемлемой. О ситуации рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Президент России Дмитрий Медведев посетил Кунашир, один из четырех островов, на которые претендует Япония. До сих пор высшие российские руководители не посещали острова, которые в России называют Южными Курилами, а в Японии – Северными территориями. Во время поездки Медведев пообещал улучшить условия жизни на Курилах.
Для того, чтобы, опять же, социальные стандарты, стандарты жизни на островах соответствовали российским, конечно, необходимо, чтобы услуги, которые получают граждане там, это все-таки отдаленный уголок нашей страны, приближались к возможностям, которые существуют и в Сахалинской области в частности, и вообще в стране в целом.
Медведев посетил детский сад, геотермальную станцию, рыбокомбинат и заявил о необходимости инвестиций в регион. Как утверждают агентства, поездка президента была посвящена исключительно социально-экономическому развитию Курильских островов, и за время пребывания на Курилах Медведев ни слова не сказал об отношениях с Японией. Между тем, японское руководство выразило крайнее неудовольствие поездки Медведева. Премьер-министр Японии Наото Кан заявил:
«Мы продолжаем настаивать на том, что эти четыре северных острова – территория Японии. Я думаю, заслуживает сожаления решение президента России посетить этот район».
Японская сторона заранее предупреждала о том, что поездка Медведева может осложнить отношения между странами. В ответ Москва назвала неприемлемыми советы российскому руководству, когда и как ездить по территории России. В связи с поездкой Медведева на Кунашир российский посол в Токио был вызван в Министерство иностранных дел Японии. В ответ Министерство иностранных дел России вызвало японского посла в Москве. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил:
«Реакция японской стороны
ездить на поездку президента Медведева на Курилы неприемлемо. Это наша земля, и российский президент посещал российскую землю. Мы не собираемся делать какие-либо шаги, которые будут затруднять российско-японское сотрудничество. Но японская сторона, конечно же, должна сделать для себя выводы. И еще раз подчеркну, подобные демарши с ее стороны неприемлемы.
В середине ноября Дмитрий Медведев отправится в Японию на саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Спор из-за островов осложняет отношения между Москвой и Токио более 60 лет. В частности, они так и не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Острова, ранее принадлежавшие Японии, были заняты советскими войсками в 1945 году. Они малонаселены, воды, окружающие острова, богаты рыбой. В этом районе много месторождений полезных ископаемых. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». В Китае началась всенародная перепись населения. На сей раз людей будут пересчитывать не по официальному месту регистрации, а по фактическому месту проживания. Это делается, чтобы лучше проследить за демографическими изменениями в стране и узнать истинные размеры крупнейших китайских городов, заметно увеличившихся после притока миллионов мигрантов из деревень. В 2000 году население Китая по официальным данным составляло 1 миллиард 296 миллионов человек. О начавшейся переписи населения в Китае я беседую с моим коллегой, специалистом по Китаю, знатоком китайской истории и политики Андреем Шароградским. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
И первый вопрос сразу к вам. Вообще, как часто проводится перепись в КНР? Вот как часто появляются вот эти официальные четкие данные о том, сколько составляет, вот каково число самого крупнейшего народа на Земле?
Да, ну, как вы только что упомянули, вот данные официальные вы только что упомянули, это данные 2000 года. Ну, получается, что перепись проводится каждые 10 лет. Ну, собственно говоря, это так заведено. Нынешняя перепись, шестая по счету, первая проводилась в 1953 году, то есть через 4 года после образования Китайской Народной Республики. Так вот, между 1953 годом 20 века и 2000 годом население этой страны, Китая, увеличилось не менее чем на 700 миллионов человек. И тут стоит вспомнить, что в свое время великий кормчий Мао Цзэдун, он провозглашал лозунг «Чем больше людей, тем лучше», хотя я не думаю, что только этот лозунг был причиной гигантского демографического взрыва на территории нынешнего Китая, который, собственно говоря, и привел к тому, что китайское население возросло до такой степени и вот давно превысило миллиард человек, сейчас превышает 1 300 000 000, и будет интересно узнать, конечно же, сколько китайцев живут на планете сейчас. Хотя важно отметить, опять же, вот вы уже упомянули одну важную деталь, которая касается того, что перепись будет проводиться по фактическому месту пребывания. Это, кстати, во многом говорит о тех изменениях, которые произошли в Китае, вот в смысле социального устройства этой страны. Опять же, упомянутая вами миграция – это одна из крупнейших проблем на территории Китайской Народной Республики, потому что необходимо учитывать вот эти гигантские миграционные потоки, прежде всего, безработных крестьян из деревень в города. И, собственно говоря, вот неустроенность этих людей часто является причиной социальных волнений в Китайской Народной Республике, и таким образом китайским властям очень важно знать действительно, что происходит, направления, основные направления вот этих миграционных потоков. Еще одна очень интересная и важная, на мой взгляд, деталь – это то, что впервые в нынешней переписи принимают участие жители Гонконга, жители Макао и, кстати, жители Тайваня. И в переписи также принимают и иностранцы, которые работают на территории Китайской Народной Республики. И это тоже, так сказать, тоже важный фактор. Китайские власти неоднократно отмечают, что они хотят учитывать, строго учитывать количество тех иностранцев, иностранных специалистов, которые приезжают, чтобы работать в Китае. Ну, в общем, собственно говоря, мы видим, что речь идет о невероятно масштабной акции и очень важной акции. Ну, хотя бы тот факт, что в одном Пекине работает не менее 100 тысяч переписчиков, говорит о том, что к этому подключены, в общем, значительные ресурсы. Ну, конечно же, будет интересно узнать и результаты этой переписи. Ну, как быстро они будут известны, я пока не знаю, но, наверное, все-таки быстрее, чем в России.
По-моему, 6 миллионов переписчиков в целом.
Ну да, но это
очень тяжелым трудом.
Да, может быть, с точки зрения, вот знаете, пропорции вот населения, это может быть не такая большая цифра, но можно себе представить, какие средства вложены в проведение такого мероприятия, как перепись.
Я убежден, что, конечно, огромный был труд еще проделан в том направлении, чтобы договориться с Тайванем, в общем, фактически, с другим государством, чтобы одновременно провести такую сложную вещь. Тут важно
учитывать контекст двусторонних отношений в нынешней этой ситуации. Я думаю, что, в общем-то, это говорит о том, что стороны двигаются навстречу друг другу, избегая конфликтов.
Вы бы еще какие-нибудь выделили особенности вот демографического положения в Китае? И сразу я задам второй вопрос. Графа «национальность», вы не знаете, присутствует в анкетах? Сейчас, ибо очень сложно, очень много сложностей за последние 50-60 лет в Китае именно, их возникало, этих сложностей много в связи с тем, кем считает себя человек, кем он идентифицирует, так сказать,
основной нацией. Я не видел анкет, но я думаю, что такая национальность есть, я думаю, что ее любой из жителей КНР будет указывать, я не думаю, что с этим есть проблемы. Конечно же, самое интересное – это итоги политики ограничения рождаемости. В Китае эта политика была введена в жизнь в начале 80-х годов, через несколько лет после начала реформ, и с одной стороны, она достаточно сильно ограничила рост населения в Китае, где китайцы, в общем, я помню, когда я сам был в Китае, мне резало слух, когда сами китайцы говорили, нас слишком много, понимая, какое количество людей живет на, в общем, довольно небольшом пространстве. С другой стороны, вся эта политика привела к старению населения, и это очень одна из очень важных проблем, с которой сейчас сталкивается Китай, потому что количество людей, которые старше 60 лет, это сейчас придвигается к критической точке, это 12% населения, и, судя по всему, максимум будет достигнут к середине века, и тогда перед Китаем будут стоять очень сложные проблемы пенсионного обеспечения. С другой стороны, в семьях сейчас по одному ребенку этих детей балуют, я своими глазами видел, как вот на ребенка, на маленького обрушивается огромное количество любви родственников, такие вот, знаете, закормленные, толстенькие, правда, очень симпатичные, при этом сяованы, маленькие князьки, это тоже вот одно из выражений, принятых в Китае именно вот в связи с проведением политики ограничения рождаемости.
То есть в ближайшие годы можно будет говорить, что чем моложе китаец, тем явно скорее он более избалован.
Ну, может быть и так, хотя, опять же, все меняется, потому что семьи становятся меньше, но, с другой стороны, отношение к семье тоже меняется, семьи более компактные, не такие, как это было принято на протяжении тысячелетий, не побоюсь так сказать.
Андрей, благодарю, напоминаю. В эфире был мой коллега, специалист по истории и политике Китая Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, предотвращены два взрыва. Пакеты с самодельными бомбами были обнаружены возле одного из жилых домов. Бомбы обезврежены, пострадавших нет. Михаил Ходорковский уверен, что приговор суда по второму уголовному делу в отношении него и Платона Лебедева вряд ли будет оправдательным. Завтра Ходорковский выступает в суде с последним словом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой реакцию Японии на визит президента России Дмитрия Медведева на Курильские острова. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников местной христианской церкви. Ранены около 60 человек. США осудили теракт в центре Стамбула, в результате которого в воскресенье были ранены 32 человека. Курдские сепаратисты заявили о своей непричастности к случившемуся. Мосгорсуд продлил срок ареста Евгении Хасис, обвиняемой по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой до 19 февраля будущего года. Хасис проходит по делу как соучастница. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены в Москве 19 января 2009 года. В Туле по решению суда арестован водитель грузовика, которого следствие считает виновником автоаварии с участием машины командующего ВДВ России Владимира Шаманова. В Бразилии объявлено об избрании Дилмы Руссеф новым президентом страны. 62-летняя Руссеф – первая женщина, ставшая президентом Бразилии. В Китае началась всенародная перепись населения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям из мира культуры. В Испании, в Барселоне, в издательстве «Планета» вышла в свет новая работа очень известного испанского историка и писателя Сесара Видаля под названием «Масонство. Государство в государстве». Книга эта породила немедленно очень горячие споры в обществе, и не только в Испании. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Книга сразу же вызвала полемику. Против нее буквально ополчились сторонники правящей в Испании социалистической рабочей партии, поскольку автор повествует о давних связях испанских социалистов с масонами. Вместе с тем новая работа получила высокую оценку профессиональной критики. Писатель Мигель Анхель Гомес называет ее фундаментальным трудом, объясняющим многие процессы в мире и в Испании. Впрочем, вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» сам автор книги, доктор истории и философии Сесар Видаль.
Моя первая книга о масонах вышла в 2005 году. Она стала бестселлером, поскольку выдержала 15 изданий. Однако в нее не вошли некоторые моменты, которые мне представляются весьма важными. Поэтому я и написал вторую книгу. К примеру, в первой книге, которая описывала деятельность масонов лишь до начала 20 века, даже не упоминалось об их проникновении в лоно католической церкви. И, разумеется, в ней ничего не говорилось о влиянии масонов на современных европейских политиков, включая нынешнего испанского премьера Родригеса Сапатеро.
В книге Сесара Видаля описывается в первую очередь суть масонства и его идеология, а также цели, которые оно преследует.
Идеология масонов имеет элитарный характер. Они считают, что государствами должно управлять небольшое число избранных лиц, предназначенных для этой цели самим провидением. Речь идет о тайных организациях, которые оказывали и оказывают существенное влияние на мировую политику. В свое время они сыграли видную роль в Великой Французской революции, в ряде революций 19-го столетия, в той же Франции и других европейских государств.
Известно, что и Россия не избежала влияния масонов. По словам Сесара Видаля, масоны играли немалую роль в отдельные периоды российской истории.
Здесь можно провести параллели с Испанией. Известно, что масонские ложи были непосредственно связаны с движением либералов в России. Речь идет в первую очередь о тайных обществах декабристов, многие из которых являлись масонами. В Испании масоны также составляли ядро движения либералов, начиная с 20-х годов 19-го столетия. Несомненно, большую роль сыграли масоны в февральской революции 17-го года в России, свергнувшей царя. Эти деятели всегда противились монархии, и в ходе российской революции, которую им удалось возглавить, они смогли осуществить свой замысел.
В книге «Масонство. Государство в государстве» приводятся также имена российских масонов, деятелей февральской революции. Сесар Видаль считает, что их отстранение от власти большевиками в октябре 1917 года во многом объясняется их политическими просчетами. В первую очередь, свойственной масонам излишней уверенностью в свои силы.
Я полагаю, что самой значимой фигурой в российском масонстве того периода был Керенский. Следует также упомянуть таких деятелей, как Милюков и князь Львов. Думается, что засилье масонов определило и судьбу Временного правительства. Они слишком верили в свою исключительность, полагая, что, будучи людьми просвещенными и посвященными, обладают неким божественным правом управлять массами. Однако подобная задача им оказалась не по плечу. Так что поражение Временного правительства стало и поражением идей масонства.
В конце беседы я поинтересовался у историка Сесара Видаля значением термина «жидомасонство», который в его книгах не приводится, однако употребляется в определенных кругах и Испании, и России.
Это выражение не имеет никакого смысла. Его употребляют антисемиты, которые связывают масонство с евреями. Масонские заговоры таким образом представляются как заговоры евреев против христиан. Разумеется, в рядах масонов были евреи, как были среди них и нацисты, и социалисты, и представители других верований и политических течений, но при этом евреи никогда не играли в масонстве главенствующую роль.
В книге Сесара Видаля есть еще одна параллель с Россией. В период диктатуры, как в России, так и в Испании, масоны вынуждены были бежать из страны. Режимы большевиков и франкистов не терпели их конкуренции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как не стало нашего коллеги, главного редактора Московского бюро «Радио Свобода» Владимира Бабурина. И сегодня мы вспоминаем годы работы с ним, переслушивая программы, которые он вел, и предоставляя слово тем, кто лучше всех знал Владимира Бабурина. Моя коллега Евгения Назарец представит некоторые из таких воспоминаний.
Владимир Бабурин был одним из тех, кто разделил свое имя и свой авторитет с «Радио Свобода», а не наоборот, когда «Радио Свобода» дает шанс избранным стать профессионалами с именем. Таких, как журналист Владимир Бабурин, называют знаковыми фигурами, и те, на чьем профессиональном пути попадаются такие знаки, вспоминают об этом не без гордости, как это произошло с журналистом Сергеем Мулиным. Вот что он написал о Владимире Бабурине год назад, когда узнал о его кончине.
Когда в неполные 48 коллеги не стало, хочется сказать ему спасибо за то, что был естественным в едва ли не самые искусственные годы нашей жизни. Вот попробуйте забыть, когда человек у микрофона перечисляет, исчисляя набившие оскомину два вечных вопроса русской интеллигенции «что делать и кто виноват», вдруг сходу выдает в эфир третий «где мои очки?». В этом была сразу и сила, и беззащитность поколения романтиков-перестройщиков, так и не нашедших общего языка с новыми, более циничными временами. Мы познакомились лично в переломном 1996-м. Володя уже тогда работал на «Свободе», а я в «Независимой газете». Потом Бабурин долго вел фирменную для радиостанции передачу «Лицом к лицу».
Программа «Лицом к лицу» выходит на волнах радио «Свобода» и сегодня. Без Владимира Бабурина радиостанции стоило немалых усилий сохранить лицо этой программы, голосом и сердцем которой многие годы был Владимир Бабурин. В эфире «Радио «Свобода» фрагмент программы «Лицом к лицу» 2006 года. Владимир Бабурин пригласил в студию Иосифа Кобзона.
Вот я сижу сейчас с вами, с журналистами, и могу смело вам сказать, вы все ангажированные люди.
Меня вы совсем не знаете.
Тем да, конечно, не, менее, не знаю.
Тем не менее, вы абсолютно уверены, сказали, нет, вы человек, безусловно, ангажированный. Как
я прошу прощения, Владимир, то, что вы приняли на себя, на, так сказать, я хочу сказать, я убежден твердо, что на сегодняшний день все издания абсолютно ангажированы. А раз вы работаете в издании ангажированы, значит, наверное, вы тоже. Но вы хотите сказать, что вы делаете то, что вы хотите, пишете да. то, что вы хотите, говорите то, о чем вы хотите, и только. Ни с кем не консультируясь, никого не ставя в известность. Я вам не поверю.
Совершенно верно. Это именно так. Более того, я работаю в журналистике достаточно много. Начинал еще работать в гостелерадио СССР. И тем не менее, даже под теми материалами, которые я писал 20 лет назад, я также спокойно могу сегодня поставить свою подпись. И мне не будет стыдно за то, что я написал
20 лет назад. Дай Бог, чтобы было так, как вы говорите. Если это так, я приношу свои извинения.
Спасибо.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к лицу», где Владимир Бабурин беседовал с Иосифом Кобзоном. Сегодня мы вспоминаем о нашем коллеге. Год назад его не стало. Но для друзей голос Владимира Бабурина звучал и звучит не только в эфире. Вот запись, где он сам читает свои стихи.
«Я устал выбивать 100 из 100. Я хотел бы забыть про иные печали. Я хотел бы забыть, как меня приручали и хвалили совсем неспроста. Говорили, ты слишком устал. Беспокоились, ты не из стали. Улыбались кривыми устами и сдавали потом удостав. Моя память хранит и отчаянный взлет, и могилы гранит, и с размаху облет. Все, что было и будет, с нами или без нас. Тех, кто скоро осудит, тех, кто завтра предаст. Только шпага в ломбард заложена, и на рысь перешла лошадь. Впрочем, все мы немало теряли. Как тут быть, это вечный итог. От иных, кого мы привечали, двери лучше сейчас на замок. Страсть проходит, теряем мы хватку. Хоть и судим еще что почем, но не режем уже правду матку, если что и глаза отведем. Выбираем лишь так, чтобы гладко, и не страшно совсем и самим, что уже не трясет лихорадка, и как прежде уже не горим».
Владимир Бабурин, журналист и наш товарищ, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода». Год назад его не стало.
Да разве мы в том виноваты, что дети России горбаты, что дети России босые, что сами мы дети России?
Этой песней Владимира Бабурина сегодня в 22 часа начнется специальный выпуск программы «Продолжительность жизни» в память о нашем коллеге. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете, я напоминаю, информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко, интересные темы следующего часа. Во-первых, подробно поговорим о том, что сегодня происходило в суде, где завтра Михаил Ходорковский будет выступать с последним словом. А накануне этого последнего слова он заявил, что ему и Платону Лебедеву вряд ли имеет смысл надеяться на оправдательный приговор. Конечно, мы опять вернемся к теме массовых акций в защиту 31-й статьи Конституции и свободы собраний, которые произошли вчера в Москве, Петербурге и других российских городах. Ну и к теме посещения президентом России Дмитрием Медведевым Южных Курильских островов, что вызвало очень резкую реакцию в Японии. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ходорковский и Лебедев. Предпоследнее слово.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев о специфике модернизации по-российски.
В блогах свободы.
Укоренение игры Ольга Балда-Гертман о внутренней свободе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.